Сегодня у нас пограничный день. С одной стороны, это последний день месяца Нисан, а с другой стороны, этот месяц уже имеет статус начала месяца Ияр. И я хочу немножко поговорить по Нисан, а потом идем дальше. Есть это слово «нес». И, конечно, по большому счету, когда мы говорим о месяце Нисан, то это было время очень больших чудес. Выход из Египта, освещение моря. И известно, что чудеса выхода из Египта и очищения моря, их духовный источник, то есть, когда в этот мир Всевышний, этот мир осветил более высоким светом, который вывел этот мир за рамки законов природы, эти вещи повторяются в большей или меньшей мере все поколения, поэтому месяц Нисан имеет особый статус. В этом году у нас был особенный месяц Нисан. С одной стороны, мы очень ощущали и чувствовали, что в каждом поколении хотят уничтожить. А с другой стороны, мы также увидели, ощущали, что Всевышний спасает нас из их рук. Один из моих сыновей, он был вместе, когда время иранской атаки, там были тревоги, там слышно были взрывы, хорошо слышно взрывы. Он на юге Иерусалима. Он там потом рассказал, что он делает уже Песах дома сам с детьми своими. Он сказал, что так как он в этом году говорил, что Всевышний спасает нас из их рук, он так никогда это не говорил. И, конечно, надо вдуматься в эти вещи. Мне Всевышний помог, я какие-то вещи понял буквально в ту же ночь, может быть, ближе к утру, но понял одну вещь. Я думаю, что я хочу эту вещь немножко развить. Однако я хочу коснуться еще одной вещи, гораздо менее приятной. Именно в конце месяца был тяжелые потери от очень, так сказать, мизерных ракетных обстрелов, то несравнимо никак с тем, что сюда послал Иран. Погибло четверо солдат, еще несколько раненых, разного уровня ран из-за ракетного обстрела из Рафиаха. Это, конечно, мирные жители там стреляли, можно догадаться. А потом, на следующий день, еще был бы беспилотный самолет из Ливана, убил еще двух человек. Я позволю себе об этом немножко поговорить. Есть два аспекта. Я начну с одного аспекта, а потом к другому аспекте тоже. Аспект вот такой. У нас есть, мы говорим каждый день в молитве, есть браха, мудим анахну лах. Мы тебе, слово вообще мудим, оно на святом языке означает То есть два оттенка. Еще оттенка, что на самом деле вещи связаны. Одно – это признание, а другое – это благодарность. Есть замечательное слово на русском языке, оно очень тоже пограничное, называется по-русски признательность. Это признание и благодарность вместе, признательность. Вот великий мудрец Тора Ицхак Гутнер говорит, что вначале благословение Мудим, признаем Всевышнего, Мудим Нахлуах Шатаху Шебалакейм, признаем Всевышнего. Это не благодарность, это признание. Хотя есть объясняющие, имеется благодарность тоже, но это... Дальше он говорит так, когда мы говорим форму Мудима Нахнулаха, значит, мы признаем тебя. Когда мы говорим по Мудима Нахнулал, когда мы говорим за это вопрос благодарности. Поэтому вначале мы начинаем эту браху с признания, а потом уже говорим о благодарности. Что мы благодарим? За чудеса, которые с нами ежедневно. И, очевидно, есть чудеса, надо просто уметь их увидеть. Мы говорим, а нисим шабахол йом йоману, мы благодарим за чудеса, которые с нами ежедневно. И есть одна проблема, что привычка, она заслоняет чудесность того, что происходит. Привычка. Я могу привести просто маленький пример. Это мы говорили в период, когда вспышки короны. Есть чудесное творение человека, в частности, его иммунная система, когда все мировые фирмы, фармацевтические фирмы не знали, не понимали ни лекарства от короны, ни профилактику от короны. И пока что-то там нашли, но после всего этого еще... У любого заболевшего короной сразу вырабатываются антитела, которые уничтожают, дают ему иммунитет потом на какое-то время. Я помню, что тогда, конечно, самое лучшее лекарство против короны это была вытяжка из крови тех, кто переболели. Там были антитела, это было самое лучшее лекарство. Мы привыкли к этому, что иммунная система. Привыкли. А то, что великое чудо, как Всевышний заложил в наши организмы систему самозащиты. То есть эта самозащита работает против всех, даже совершенно новых, так сказать, агентов. Новых микробов, новых вирусов. Работает, сработает. Но мы к этому привыкли. Есть грипп, ну, несколько дней полежу, потом встану. Слышите, полежу, встану. Всевышний дал нам чудо, которое... Этого чуда мастер, что могут сделать, могут пытаться подражать божественному творению, и выделать выдавать какие-то сыворотки, похожие. Это максимум, что могут делать. Но Всевышний создал нам такое творение, называется антитела, иммунная система, которая нас защищает самым лучшим образом. И тут то же самое. У меня был разговор с одним замечательным человеком, которому очень много здесь обязаны, но почувствовал, что он что-то не понимает человеку. Это было на вторую неделю после трагедии в Симхат-Тора. Продолжали еще ракетные обстрелы. Понятно, что пленные были в опасности. Сегодня они в опасности. То есть это были еще недели, когда тут тоже были тревоги. Вот первый шаббат после через этих событий, ну, говорили Тейлим в синагогах. В шаббат. Потому что, когда есть опасность для жизни на этот день, то говорят Тейлим, можно говорить Тейлим в шаббат тоже. И на второй перестали, но, допустим, в многих местах уже не говорили. Сегодня мало что изменилось. Мало что изменилось. Я спросил одного ответственного, мы синагога здесь, а говорили ли у вас тфилин в шаббат, на вторую неделю? Он сказал, нет. Оказывается, почему? Слушайте, еще через 2 месяца были обстрелы из района Тель-Авива и так далее. Не то, что прекратилось. Если это за этот период выпущено несколько тысяч ракет. Привыкли, что ракеты не поражают. Но выясняется, что то есть, почему есть защита против ракет. Она не стопроцентная, это понятно. Но привыкли, что она работает. То, что она работает, это большое чудо. Вообще это воссоздана система, большое чудо. Казалось бы, есть опасность, но можно защититься. Это не причина не молиться, но это причина да молиться. Ну вот возникает привычка, что и ракеты, они не страшны. И вот сейчас произошло, с одной стороны, огромное величайшее чудо. В ночь иранской атаки, я немножко вещи проанализировал, как я это понимаю, иранцы, они направили сюда 3 вида оружия. 3. Первое, это были беспилотные самолеты, которые летели с многих разных мест. Вот позавчера один такой самолет беспилотный, и после из Ливана убил 2 солдат. Там было 100 этих самолетов. Это он сделал в самом начале, это было распознано, это иранцы даже, в общем-то, и заявили, что послали. Потом, ближе к 2 ночи, был залп огромного количества баллистических ракет. Параллельно это были посланы так называемые, на иврите телей-шиют, по-русски называются крылатые ракеты. Они летят немножко медленнее, чем вообще баллистические. И то, есть, то, что приводили в средства массовой информации, что было послано на Эрец-Исраэль, 60 тонн взрывчатки за течение нескольких часов. То есть время, по моим подсчетам, первой войны Персидского залива, за все 40 дней там с чем-то что-то продолжалось, было послано 10 тонн. 10 тонн. То есть один скат, когда нес 4 тонны, он разрушал около 10 зданий. 4 тонны взрывчатки – это много. И было чудо, что там не было жертв фактически. Сейчас было послано 60 тонн в одну ночь. В одну ночь, надо хорошо это понимать. Одна ракета фактически упала в очень такое поганое арабское поселение. У Мульпахем там много террористов. А другая ранила одну бедуинку. Больше ничего. Были какие-то мелкие, очень легко ранит осколков каких-то, но просто где-то около 350 ракет и беспилотных самолетов одновременно. Думаю, что тот, кто наблюдал российские ракетные атаки на Украину иранскими ракетами, как они сильно ударили по Украине. Остались без электричества, все прочее и так далее. Это те же самые ракеты, это не были другие. Вот мы видим, что называется, фактически нулевой результат. Нулевой. Вот есть две реакции. Одна из них – мы защитили, мы перехватили, мы сбили. Просто стыдно это было слушать. Просто стыдно. Надо же быть такими слепцами. Такими слепцами. А вот Равдобланду, что был здоров, сказал, что это было величайшее чудо. И, понимаете, люди этого не понимали. И те, кто понимали, тоже, я не верю, что все понимали достаточно хорошо, и про себя тоже. А, ну, есть защита, она работает. Еще просто немножко вещи, просто что мы пытались в этом разобраться и проанализировать. Все эти системы никогда не были опробованы полноценно, особенно в таком противобаллистических ракет вообще. А если были, то, может быть, она выпущена одна или две ракеты. Одновременный залп 100 с чем-то ракет, совершенно другая ситуация. Не, а тем более, когда одновременно на РСФСР направлены три вида разного оружия, это, безусловно, то, что иранцы задумали. Именно массовыми разными системами, называется, оглушить систему противовоздушной обороны, но не справлялась. Кстати говоря, во время Симхат Тора было выпущено за несколько часов из Газы, по-моему, 3500 ракет за несколько часов. Противовоздушная оборона не справлялась. Не справлялась. Не справлялась. И тут мы видим вещь поразительную, что даже когда не справлялась, попадали в места, где не было людей. И то, что вообще справлялось, это величайшее чудо, когда неопробованная система, но никогда не было опробовано в боевой ситуации, тем более при таком количестве ракет одновременно. Однако вот у этого чуда еще тут было несколько других. Первое, такое, что иранцы об этом сообщили в Саудовской Аравии еще объединению Эмирует, чтобы в эту ночь остерегались, те об этом сообщили Америке, Америка сообщила это сюда. Это знали об этом, это не было сюрпризом. Однако гораздо большее чудо было вещь другая. Иранцы, так как я это понимаю, у меня нет связи прямых с генштабом, они замыслили, что все виды оружия сюда бросились одновременно, чтобы оглушить. Для этого надо было послать эти вот беспилотные самолеты за несколько часов до этого. И я объясню, как это работало. Я скажу просто то, что я видел, то, что я участвовал. Где-то в 11.10, 11.15, Моцей Шаббат, я узнал, что есть иранцы поставили беспилотные самолеты. Уже сюда прилететь вроде двух часов ночи и так далее. Я простой еврей. Что делать простой еврей, когда искать вещи? Садиться, начинать телевизор и учиться. Однако есть более так сказать, менее простые евреи. Есть такой очень большой человек здесь, что в Рамоте, Раборух Шушин. Наверное, видели его точно. Он организовал сразу же общественную молитву. И вначале первого собрались здесь, все другое говорили, тот из вас там был? Не были, а жалко. Жалко, что не пришли. Надо. Я был. Учились очень хорошо, прекрасно. Прекрасно. Так вот, я с ним сидел с Челтырем, но у него есть система, он рассылает сообщения по телефону. И мне жена говорит, где-то ближе к 12, что еще в 12 там будет общественная молитва. Я спустился, понятно. Там было человек 500. Поднялся в третий этаж. Знаете, это место? Вот там стоя было тесно. Да. Там стоя было тесно. Может, даже больше. И женская часть была открыта. Это было такое... Там Тейлим, Слихот. Принять бремя Царства Всевышнего, Шма Исроэль. Потом еще считали Питум Кторет, тот это остался после чапы уже. Хорошо. Это была потрясающая молитва. Я подумал про себя. Очень простую вещь. Иранцы, по своим соображениям, они же наши секретное оружие не знают. Они замыслили нас оглушить. Об этом сказано. Уцу эйцев и туфор. Они замыслили дурной совет, а это будет разрушено. А наоборот, в силу их замысла мы узнали заранее об этом плане. И люди могли собраться и молиться. И более того, это было не только в Лейсове, это было не везде организовано. Ну, не везде есть люди, как Агроборов, Шушна, которые вместе умеют организовать. Но везде, кто люди об этом знали, они молились, кто-то знал. Или сели учиться. Вернулись после где-то час 15 ночи, вернулся домой. Ну, как-то идти спать. Я знаю себя, малейшее напряжение, я не могу спать ночью, если какое-то малейшее напряжение. Ну, что, в общем, не боялся, но напряжение. Я сел учиться. Ближе бы четверти два. Слышу такую очень отдаленную сирену, очень отдаленную. И начинают какие-то такие бумы издалека. Жена тоже бы не спала, говорит, слушай, там тревоги. Тут, там, в частности, на юге Иерусалима. И в центре там, то есть двое моих сыновей были в радиусе тревог. Я знал про одного. А я решил, что надо позвонить сыну. Там у сына четверо маленьких детей. Это не такая простая ситуация. Я звоню сыну. Говорю ему, Шмулик, слушай, где, что с вами пришел вас? Говорит, мы говорим в бомбоубежище. С четырьмя малышами. Я хочу тебе что-то прочитать. Говорю. А сын меня, он не дурак, меня знает. Он говорит, то, что ты же хочешь почитать, нам уже зачитал Машгиах Ишивы Мир, он там учится, есть такой великий человек, говорит, я строил Бенямин Финкер, чтобы был здоров. Он говорит, я уже слышал от него час назад. Папа, ты все-таки зачитай. Я зачитал, что зачитал? А тот пишет, великий Рабхайм из Волошина, это то, что мы с Гула, так называемый, Рабхайм из Волошина, выпечатали несколько раз в Бейрот, когда человек приходит всякие беды, что он должен проничься знанием, что никакая сила в мире не может сделать ничего, ни добра, ни зла, не будет это воля Всевышнего. И когда человек ощущает, даже временно, это не его постоянная ситуация, а временная, он в силу опасности вдумывается, вникает, что никто его не может спасти, кроме Всевышнего. Но он в это проникается, то с него снимаются все внешние силы. Я прочел ему это место. Это то, что нам зачитал Рабби Демин Финкель. Есть там система
телефонного помещения Ешивы Мир. И они дали, так сказать, сообщение всем, кто связан с ней. Он-то прочел еще за час до этих событий. В заслугу чего? В заслугу того, что мы знали заранее об этом. Если бы была изначально без предупреждения атака баллистическими ракетами. Время полета баллистических ракет из Ирана сюда около 8 минут. То есть люди могли бы впасть в панику, поломать несколько ног и голов по дороге в убежище. Это то, что обычно происходит. Это не то, что это не... Тут не было времени для общественных молитв, хотя люди, может быть, создали. Единицы молились бы, они бежали бы в убежище. То есть они задумали одно, а нас оглушить вместе, поэтому отправили нам предупреждение, послабо отправились несколько сот беспилотных самолетов, а Всевышний сделал другое. Мы были помещены и смогли начать молиться заранее, и не только здесь, разговор с одним из моих друзей в Цюрихе, если с кем-то в Америке, там тоже были молитвы заранее. В Америке заранее не получилось, потому что это уже было на грани выхода из шаббата. Но здесь, в Цюрихе, это было заранее. Я вижу в этом очень большое чудо, когда Всевышний сделал так, чтобы голос Якова предупредил руки Исава. И более того, знаете, есть огромное количество, огромная сила, не количество, огромная сила общественной молитвы, особенно когда молитва в опасности, в состоянии опасности. О, есть, там была еще одна очень такая важная деталь. Кто сбивал беспилотные самолеты? По-моему, ни один из них не сбили израильтяне. Были американцы, англичане и иорданцы. Это очень странная вещь. Странная вещь. Мы говорили в слихот, когда читали здесь молитвы. Это вещь известная. «Калес ир выходно, вияло лицон мужчин». Они, чтобы... Был сражен, сгинул Исав, это Сеир, называется Исав, а его тесть это Ишмаэль. Мы видели вещь другую. Видели, как Сеир и Исав, и Ишмаэль объединились нас защищать. Это не первый раз такая ситуация была. Я это наблюдал, увидел это, когда время Первой войны Персидского залива, когда Саудовская Аравия обстреливала иракские ракеты, направленные на Эрец-Исраэль. И понятно, что весь мир, это было объединение Исава с Ишмаэлем, воевать с Ираком, который грозился нас сжечь. И я тогда понял для себя, что есть уровень, это уровень, это зависит от великого сердца Всевышнего, что когда есть голос Якова, то руки Исава не то, что они не властвуют над нами, они наоборот, они нас защищают. И тут исполнилась эта наша молитва уничтожения Исава и вместе с его тестем Ишмаэлем, не просто их уничтожить, а уничтожить их силу, когда они объединились, нас защищать. О. Это то, что мы... Чудеса великие, которые мы видели в день перед Пейсахом, буквально в день, когда, во время, когда сжигали хамец, было еще одно чудо в Иерусалиме. В общем-то, оно более явное, когда парочку террористов, вооруженных ружьями, топорами, вооруженные машины, которые можно добить людей. Они сунулись в Александр район, Матерсдорф. Там была группа евреев, которые сжигали хамец. Так они, так сказать, со всей силой врезались в эту группу. Слушайте, мы знакомы с такими вещами. Тут 2 года назад в Рамоте погибло 2 детей. Помните эту историю здесь? Да. На остановке, да. Что? Вот, а тут Всевышний помог. 2 или 3 человека отлетели несколько метров и вернулись домой на Седер, из больницы. Но этого не кончили, у них были еще ружья. Автоматы, да? Но почему-то автомат не стрелял. Это все было зафиксировано. Камера, видео было зафиксировано. Ну, допустим, автоматически хорошо понимать, эти люди, которые шли на это дело, это были самоубийцы. Они хорошо понимают, что даже никто не выйдут. Это не... Но у вас еще есть топоры. Топоры не заклинивают в обычных ситуациях. Они просто убежали. И это то, что показывали, видели по видео. Это было явное чудо в день перед Песохом, то на самом деле это чудо раскрывает также много чудес, которые мы меньше знаем, но мы не так слышали. Во время войны в Газе было то, что рассказывали офицеры, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда те стреляли, но не заклинивали оружие. Неоднократная ситуация. Вот, и... То есть... Я скажу, по моему самоощущению, то, что прошло в ночь на иранской атаке, это большее чудо, чем это. Но более явное, видимо, это было заснятое, это попытки теракта. И тут есть у нас одна проблема. Проблема, то есть, в том же синагоге Ор-Йосеф, на следующий день после атаки Ирана, я не знал об этом, к сожалению, я пошел бы туда. Там была благодарственная молитва, читали Нишмат Коль Хай, танцевали, это было большое, так сказать, благодарность за все чудеса, которые пережили ту ночь. В том месте, где молились, там ощущали благодарность больше, чем в других местах. Вот. Я вам скажу, у нас 3 года назад было очень тяжелое событие, лагбомбер в Гаоне. Это было такое событие, очень тяжелое, коснулось всех общин еврейского народа. И это было именно тогда, когда вроде бы кончилась корона. И тогда об этом говорили наши мудрецы, высказали, что недостаточно благодарили Всевышнего за конец хоромы. Знаете, есть понятие бетахон, уверенность. Это когда человек находится в опасности. А есть бетахон, уверенность, когда после какой опасности уходит. В чем она проявляется? В благодарности, а не думать, что вот-вот система противовоздушной обороны все сразила. И я могу сказать откровенно, что я думаю, что я должен был молиться, после этих событий я должен был молиться с большим воодушевлением именно эту браху «Бодима нахнулах». «Альнисим шебахол миману» за чудеса, которые мы сейчас пережили. И вот в конце этого месяца получили тяжелый удар, когда уже это не сотни иранских ракет. это какие-то там остатки силы Хамаса в Рафиахе. В Рафиахе, сейчас там, когда их уже бомбили и так все прочее, и такой успех. И тоже, где была противовоздушная оборона, где то. И потом, после этого еще, противопилотный самолет, беспилотный самолет из Ливана. Почему и зачем? Я думаю, есть тут много соображений. Я хочу такую одну вещь. Всевышний нам показал еще раз не полагаться на собственные силы. И что, вообще-то говоря, нам надо заново благодарить Всевышнего чудеса всех лет, когда нас пытаются обстреливать и Хамас, и Джихад Ислами, и Хизбалла, сейчас еще Иран. Главный сефардский раввин Израиля, он информация, что за годы существования этого Хамаса в Газе было выстрелено больше 9000 ракет. Единичные жертвы, единичные буквально. Он задал просто вопрос. Это что? В силу чего это так? Он просто дал ответ, в силу того, что евреи, ученики ишив сидят и учатся. Это не заслуга генштаба. Не заслуга генштаба. И тут мы, конечно, должны понять одну вещь. Я никого не виню, без претензий. Это нашим замечательным изучающим Тору нужно было перед их. И действительно, Тору защищает и тогда, когда не занимаются, и тогда, когда и не занимаются. Но вначале, безусловно, необходимо было. Но вот в конец каникул, которые сегодня кончаются, это уже меньше нужен. Уже нужен отдых. И возможно, что если бы эти дни учились бы больше, была больше защита. Защита есть, понимаете? И учатся люди всегда. И зачастую учеба это гораздо важнее, чем ты или молитвы. За то, что Рабсхар мне сказал, что вот сидели учились в это время, это очень порадовало. Что да, надо учиться, не надо только молиться. Голос Якова – это голос Торы, голос молитвы, не только голос молитвы. И поэтому, когда мы сейчас в этом году, мы заново видим, говорили, что в каждом поколении нас это уничтожить, имеется в виду и духовно, и материально, и попытка мобилизовать шибойников в армию – это нас поразит духовно. А по счету это для израильских деятелей, это самоубийство израильского государства. Что на Торе, на тех, кто изучает, держится вся страна. Это та большая опасность, которая в этом есть. И вот когда мы это говорили в Агаде, что в каждом вещь омдалабасейну вилану, то, что она постояла нашим отцам и нам, что в каждом поколении на нас стремятся уничтожить, и Всевышний нас спасает. То, что мы видели в этом году, есть только одна принципиальная вещь. Вильнинский Гаон объясняет, что такое «беги». Буквально «она». «Она» нам поставила. Кто такая «она»? «Беги». Вильнинский Гаон так, что «ви» – это аббревиатура. «Вав» – это соответствует шести порядкам Мишны. «Гей» – это пять книг Торы. «Юд» – это 10 речений. Это цельное принятие Торы. А «Алев» в конце – «Вири». «Алев» – это единый Бог. Его величайшее милосердие к нам, это то, что нас постояло. Вот в конце каникул нам это бестолно стоит, и стоит очень сильно, потому что у нас много потребностей. Но где-то Всевышний нам показывает, что наша защита сейчас ослабела. Поэтому надо хорошо понимать, какие важные дни. Это сегодня и завтра, когда весь народ Израиля, когда изучает Тору, возвращается в Ишивы, в Колели. И вот это очень радостный день, радость, когда свет Торы чрезвычайно усиляется в народе Израиля в эти дни. И это время действительно очень благоприятное для защиты. А также это дни, когда мы сейчас начинаем, еще отсчитываем дни перед получением Торы. Дай Бог, чтобы у всех, у вас и у нас, все на Израиле, это было очень плодотворное время, вырасти в Торе, подняться в Торе, понимать, что есть у нас две функции. Одна защита духовная, когда есть Тора, то Тора передается следующим поколениям. Когда кто-то учит хуже и меньше, она не передается. И второе, то, что занимаемся Торой, это дает силы еврейским воинам побеждать. Это нас спасает от всех от бед. И поэтому надо всем нам научиться ценить изучение Торы, и в частности, изучение Торы самим собой, не только других. Поэтому научить себя, я скажу слово, которое не все его любят, мобилизация. Надо уметь себя мобилизовать на изучение Торы. Всего хорошего.